Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Доброе утро. Доброе утро. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Баченина.
И Валентина Алфимов. Здравствуйте, друзья. Вы знаете, я вчера засыпала со спокойствием на душе, потому что поздно-поздно вечером, да, пришло, на мой взгляд, хорошее известие. Я даже вот прям воспряла духом. Ой, давай, Валентин. Это мужское дело.
Какое? О том, что
Путин...
Путин, Пашинян и Алиев заявили о прекращении войны в Карабахе. Да, новость хорошая, но не для всех, потому что после этого начались беспорядки в Армении. Сейчас как раз с этим будем разбираться, давайте. Ну, действительно, да. Владимир Путин ввел в Карабах российских миротворцев, тем самым остановив войну. Президент России лично вел переговоры о мире с Ильхамом Алиевым и с Николом Пашиняном. И выступил, когда уже была глубокая ночь, он выступил с коротким, но достаточно емким и очень важным телеобращением. В нем он заявил об успешном как раз окончании переговоров с президентом Азербайджана и с премьером Армении.
А давайте послушаем отрывок из этого выступления.
Президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занятых ими позициях вдоль линии соприкосновения. Прикосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.
Да, именно вот такие слова меня и порадовали. Но еще хочется добавить, что 6 самолетов с российскими миротворцами.
Да, сразу после заявления Путина все загрузились и туда.
Что? Полет мне это рассмешить. Но я сейчас не против, честно говоря. Так вот, 6 самолетов с российскими миротворцами загрузились и вылетели в Карабах. Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта перебрасывают 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Еще, конечно, всех интересуют условия, потому что вчера первое, что упало на ленты, это заявление Пашиняна, но об условиях, о которых вот я, допустим, маме сказала, он говорит, а на каких условиях? Ну, это первое логичное, да, восклицание, первый вопрос. Вот, соответственно, об условиях сказал Владимир Путин. Может быть, не все, может быть, мы узнаем сегодня больше подробностей, но, тем не менее, что есть, давайте услышим.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
Ну, а, собственно, что говорится в самом вот этом самом, в самой договоренности, в заявлении о прекращении огня? Мы, президент Азербайджанской республики Алиев, премьер-министр Пашинян, президент Путин заявили о следующем. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорного Карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября. Агдамские районы территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской республики, возвращаются азербайджанской стороне до 20 ноября. Вдоль линии соприкосновения, собственно, будут миротворцы. Это мы уже сказали. Миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5 лет, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев, собственно, ну, другого, да. Угу. Мы хотим, чтобы вы ушли там еще. Вот. И Республика Армении до 15 ноября возвращает Азербайджанской Республике еще один район. До 1 декабря еще один район, оставляя при этом за собой... до 1 декабря Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор. Там ширина 5 километров. Он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, при этом не будет затрагивать город Шушу, про который мы много... про который много говорится вчера, в последнее время. Азербайджан гарантирует безопасность движения по этому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
Ну, то есть беженцы продолжают двигаться в сторону Армении. Да. У нас на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю.
Доброе утро.
Видите, хотели попозже, а вышло вон оно как. Скажите мне, пожалуйста, это радостное известие, на ваш взгляд, или тут надо повременить с радостью?
Ну, в целом, будем говорить, это положительное известие. Ведь самая главная суть заключается в том, что все-таки война прекращается, и люди, самое главное, люди перестанут гибнуть. Но пока радоваться рановато, потому что остановка внешней войны для Армении, Азербайджана, для Армении прежде всего, она привела к возникновению... внутренней армянской политической войны.
Вот, и Виктор Николаевич, видите, а да, почему? Да. Ну, вроде же, ну, остановили войну, люди не гибнут, российские миротворцы, понятно, это люди, которые будут следить за, за порядком, за тем, чтобы все соблюдали условия. Почему беспорядки-то в Армении? Они ворвались в здание правительства, избили спикера парламента, он там в больнице сейчас. Они там думают о том, как собрать депутатов для того, чтобы аннулировать вот это соглашение.
Вы размышляете с точки зрения холодной человеческой логики, но эта логика не присуща глубинному армянскому национализму. Он слеп, он считает, что Пашинян предал, что он уступил Азербайджану. В общем-то, это, в общем-то, мы будем сегодня говорить о том, что в Армении появляется так называемая партия войны. Они не согласны с этим, они считают, что Пашинян предательски поступил, что Армения много районов уступила и так далее. Ну, а что за этим? За этим стоит только желание продолжать войну. И вот эта ситуация в Армении сейчас будет приобретать совершенно новую форму. Удастся ли Пашиняну остановить вот этот гвалт националистический? Или там может дело дойти до того, что, в общем-то, и Пашиняна скинут с должности в этой вот очень непростой ситуации.
А, Виктор Николаевич, меня вот что еще волнует. Минобороны России сообщила, что Ми-24, вертолет наш военный, да, был сбит в воздушном пространстве по случайности. То есть азербайджанская сторона вчера вечером оперативно
признала,
что случайно сбила российский вертолет. Два военных российских погибли. И Минобороны выпускают, что вот ввиду того, что они быстро признались, мы принимаем эти извинения. Мне как-то не принимается. Но я понимаю, я женщина, я все-таки гражданский человек. Вот объясните мне с точки зрения военной политики. Оно так и должно быть.
А как это должно быть, если вертолет сбит? Тут не до шуток, по ошибке.
Вот меня эта ошибка смущает.
Внимание,
Маша, разве опознавательных знаков? Объясните, пожалуйста.
Да, объясняю тебе, что разве так и должно быть. У меня тоже была вчера логика такая. Все наши российские на 102-й базе знают, что в Армении идет война с Азербайджаном. Понятно, да? Совершенно понятно. И, казалось бы, в этой ситуации никаких полетов и никаких передвижений автоколонн, тем более в сторону азербайджанской границы. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы должны были просто сидеть и не двигаться никуда. Вот что вызвало необходимость поднимать вертушку в воздух, и что вызвало необходимость передвигать целую автомобильную колонну в направлении Азербайджана? Вот это человечеству и российскому народу надо бы тоже объяснить. Если это было вызвано какими-то замыслами, которые нам пока не говорят, это другое. Но если это просто такая лопоухость, в результате которой мы потеряли два летчика и прапорщик тяжело ранен, сейчас находится при смерти, это уже другая ситуация. сторона вопроса.
Виктор Николаевич, последний вопрос. Кто будет миротворцами, вот эти 2000 человек? Там срочники будут или контрактники? А то сейчас, ну, простите за просторечие, мамочки будут паниковать, кого туда отправляют.
У нас в Центральном военном округе есть так называемая 15-я миротворческая дивизия. Она готовится только под стандарты миротворчества. Там примерно 80% это ребята-контрактники, потому что они должны иметь очень хорошую подготовку. Так вот, я должен, Валентин, вам сказать, что эти ребята, среди них есть много ребят, которые владеют и армянским, и азербайджанским языком. Такое условие.
Так,
он... Серьезно, с языком. Да, да. Внимание. Но там еще есть одна маленькая особенность. Там будет рулить, вы говорите, кто будет. Конечно, будет командир дивизии, прежде всего. Он отвечает головой за миротворцев. Но там будет и представитель Организации Объединенных Наций.
Виктор Николаевич, пока на этом вот прервемся, потому что уже все, 10 секунд, не хочу вас перебивать. Спасибо.
Да, Виктор Николаевич нам еще вернется в конце часа в своей постоянной рубрике «Полковник говорит». Делаем 2 минуты перерыв и сразу после продолжаем.
Это было начало...
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Баченина.
Доброе утро. Напомню, когда в Москве, Ереване и Азербайджане была глубокая ночь, Владимир Путин выступил с коротким и очень важным телеобращением. В нем он заявил об успешном окончании переговоров с президентом Азербайджана и премьером Армении.
Премьером Армении Пашиняном, да. Собственно, переговоры закончились. В Карабах вводятся российские миротворцы. Там останавливается война. Условия. Несколько районов должны перейти к Азербайджану. Причем там конкретные даты оговариваются. 15 ноября, 20 ноября, 1 декабря. Вот. Про беженцев, которые будут в регионе, внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. То, как раз о чем нам сейчас говорил Виктор Николаевич Баранец, да, что ООН будет за всем этим делом следить.
Смотрите, Пашинян вот выложил заявление, конечно, такое вот виноватое, на мой взгляд. Данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение, очень сложное принимаю. И дальше строчка. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни. Это не победа, но и поражение не будет пока, и как утешение звучит, пока вы не признаете себя проигравшими. Оппозиция, оппозиционная парламентская фракция, процветающая Армения, так и называется, намерена уже создать неочередное заседание, советуется с юристами, как поступить дальше, потому что не признают этих договоренностей. И еще раз... Пашиняну даже пришлось протестующих призывать в Ереване разойтись по домам, потому что начались беспорядки на площади перед зданием парламента. Люди, которые не принимают участие в беспорядках, разойдитесь по домам, а все, кто принимает, прошу вас в автозаке, как говорится. Вот. Но, в общем, там действительно серьезно началось такое шествие. Я вот смотрю на фотографии, вот яблоку негде упасть. И протестующие разгромили и правительство, избили спикера, ну и так далее.
Да, с нами на связи Александр Коц, специальный корреспондент комсомолки, военный корреспондент комсомолки, что немаловажно. Саша, здравствуй.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Саша, вот это вот соглашение о вводе миротворцев, о перемирии, о приостановке боевых действий, точнее, об остановке, а не приостановке, да? Mm-hmm. Это хорошо или плохо? Путин поздравляет, Алиев ничего не говорит по этому поводу, а Пашинян...
Винится, так
да, Пашинян говорит, что это не война, это не победа, но и поражения не будет, пока вы сами не признаете себя проигравшими. Соответственно, ну, Армения чувствует себя побежденной в этой ситуации. Почему? Вроде война остановилась.
Ну, всегда хорошо, когда перестают гибнуть люди. Худой мир лучше хорошей войны. На самом деле, то, что произошло ночью, это, собственно, исполнение тех договоренностей, которые были подписаны в 92-м году. Тогда все-таки было определено, что Армения должна поэтапно вернуть 7 районов. Это 5 районов вдоль границы с Арменией и 2 района вдоль границы с Азербайджаном. То есть вот эти 30 лет, которые прошли со дня окончания, почти 30 лет со дня окончания Первой войны, за эти 30 лет не было сделано ничего со стороны Армении, чтобы исполнить эти договоренности. Да, территории, если так заглянуть вглубь времен, они были исконно армянские, но история поворачивалась так, что они были и персидскими, и османскими, и так далее, и так далее. То есть, ну, а в советское время, соответственно, азербайджанскими. Поэтому то, что произошло сегодня, это в первую очередь, конечно, прекращение гибели людей, прекращение страшных трагедий, которые происходили за последний месяц. Ну, понятно, что, с одной стороны, Азербайджан, почувствовав вкус победы, хотел зачистить весь Карабах. Понятно, что Армения, потеряв территории, чувствует себя несколько ущемленной. Здесь полностью довольными не могут быть все стороны, ну, за исключением, наверное, России, которая умудрилась вот за несколько дней, а переговоры все-таки шли не только сегодня ночью, переговоры продолжались, видимо, кулуарно. Мы просто о них не знали на протяжении последних нескольких дней. И очевидно, что все ждали судьбы города Шуши, который в итоге вот в эти дни был взят под контроль азербайджанскими войсками. Собственно, теперь азербайджанцы контролируют Лачинский коридор, артерия, которая связывает Карабах и Армению, и, собственно, российские миротворцы именно станут по этому коридору, чтобы обеспечить сообщение между Арменией и Карабахом. Это вот главный вывод, который сейчас есть. Уже отправились российские миротворцы в зону конфликта. Я знаю, что не только сегодня ночью отправлялись, сегодня ночью там до 10 ЕВОВ вылетело, но российские миротворцы, часть их уже была туда переброшена, а уже на месте в районе города Горис, на границе с Карабахом и Арменией, уже они находились в ожидании вот этого решение. То, что сейчас происходит на улицах Еревана, ну, для меня это выглядит, ну, мне вот, честно сказать, как человека, который провел 3 недели в Карабахе, который каждую ночь и день подвергался обстрелам, там, в столице Степанакерта, мне смотреть на это как-то удивительно. Куча здоровых мужиков громит правительство, избивает в одиночку там премьера, ходит, рыдает по улицам. Что это вообще за истерика? Когда Пашинян вам говорил, все там здоровые не калеки, все на фронт, эти сидели на диване, значит, и стучали по клавиатуре. А тут война закончилась, они все высыпали на улицу. Вот эта энергия, эту энергию можно было применить на фронте, в окопах, на передовой, в обороне Шуши. И эти люди почему-то не поехали туда, в Карабах, чтобы защитить Нагорно-Карабахскую республику. А вот выйти на улицы поорать, погромить, это пожалуйста.
Это пожалуйста. Саша, скажи, пожалуйста, а вот в данных предлагаемых обстоятельствах возможно партизанская какая-то война, движение? Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что ну какие-то непримиримые там небольшие отряды могут быть, но очень сомневаюсь. У нас есть опыт разграничения по типу Южной Осетии, да, есть опыт разграничения по типу Приднестровья. Конечно, здесь конфигурация именно границы, линии соприкосновения намного сложнее. Но туда десантники из Ульяновска полетели, а как девиз десантника «нет задач невыполнимых».
Ходят слухи именно, что в Карабах не только российские миротворцы, но и турецкие миротворцы отправились.
Ну вот я бы тут, кстати, отметил, что заявление о прекращении огня было совместное трехстороннее, то есть Турция тут пока никак не мелькает, но да, есть ощущение, что будет разворачиваться событие по схожему с сирийским в районе линии, в районе зоны деэскалации Идлиб, где существуют обсервационные пункты и существуют совместные патрули. Вот слышал я тоже такое, что идут некие договоренности с Турцией, чтобы она тоже участвовала в этом процессе со стороны Азербайджана. Но официальных данных пока, пока по этому поводу нет. Я предполагаю, что это может быть опять же по сценарию Юго-Осетинскому, когда в зоне присутствовали и российские, и осетинские, и грузинские миротворцы. Точно так же в зоне Карабахского конфликта, возможно, будут участвовать в обеспечении режима прекращения огня российские и турецкие военнослужащие, как третьи стороны.
Спасибо. Да. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был у нас в эфире. Продолжаем следить. Уверены, что это еще будет обрастать большим и большим количеством подробностей.
Да, мы еще вернемся к этой теме. Сейчас небольшой перерыв новости, и мы продолжим.
Светит месяц белым ножиком в тумане, в одном стакане все грани Бога. Черти пляшут под нирвану на баяне, немного яду и в путь дорогу. Ты спросишь на бегу, как проходит одиночество. Правду сказать я не могу. Вместе мы с тобой на этой карусели ломаем перья и топчем кисти. Я надену крылья просто, чтоб висели, и застрелюсь под Агату Кристи. Ты спросишь на бегу, проходит одиночество. Правду сказать я не могу. Правду сказать я не могу. А врать не хочется. Ты спросишь на бегу, одиночество. Правду сказать я не могу. Правду сказать я не могу. А врать не хочется.
Осень на радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте, доброе утро. Это «Взрослые люди», прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Баченина.
Тут россияне назвали, кто во всем виноват.
Кто во всем виноват? Ага, дед, нет, да. Это у моего сына за прошлый год он провинил. Коронавирус.
Конечно, конечно, коронавирус. Все беды свои все списали на коронавирус. 21% опрошенных
не
россиян.
Не так много, Валентина,
вот,
вроде бы.
Да. Ну, собственно, да. Вот все проблемы в этом году именно из-за коронавируса. Такое мнение высказали 21% россиян. Раньше были какие-нибудь там пиндосы, да, на них все списывали. Или там, не знаю, еще мировое правительство, инопланетяне, вот. Теперь нашли причину, все, коронавирус, это он во всем виноват, во всех наших бедах. Ну ладно, это только 21%. 11% опрошенных сказали, что 2020 год оказался тяжелым для них, потому что он високосный. Вот, то есть у нас как минимум 32% населения очень просвещенные, вот, и сами ни в чем никогда не виноваты. А еще 1% населения уверен, что виной всему мистическое сочетание цифр 2020.
Ну, вообще, конечно, год еще тот. Слушайте, вот как подтверждение, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования проанализируют перспективы развития российской экономики и предложили массово увольнять неэффективных работников ради будущего страны. По расчетам аналитиков, ежегодный рост ВВП на 3-3,5% запланированный, который правительством, предусматривает увеличение производительности труда. Ну а коль ты не производителен, вот тебе бог, вот тебе порог. И кое-что прошло на лентах заключения трудового договора о дистанционной работе. Говорят, не сможет, являться основанием для снижения заработной платы сотрудникам на удаленной занятости. Ну, если они выполняют тот же объем работы. Хотя...
Это радует.
Да, но мы об этом, конечно же, продолжаем волноваться. Давайте разбираться. У нас на связи доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте, доброе утро.
Здрасте.
Да, доброе утро.
Слушайте, а вот эти сокращения, про которые говорят, они могут вообще помочь экономике страны? Хоть какой-то здравый смысл в таких заявлениях есть?
Ну, знаете, два метода управления старых. Это метод кнута и пряников, да. Вот зарплата, если зарплата – это пряники, то, видимо, увольнение – это кнут. И мы же знаем, что наиболее эффективен кнут там, где объелись пряников. Чего про российскую, как бы, действительно сказать невозможно. Но у нас зарплаты невысокие. Потом в таких вопросах всегда важен, как бы, методика подсчета. Как собираются обсчитывать эффективность? На основе чего? Какие показатели? Вот эти пресловутые KPI, который на самом деле фиксирует не конечный результат, а усилия по достижению конечного результата. То есть ты можешь не получить результат, но сделать 250 звонков, 85 бумажек написать и отчитаться об этом, сказать, что вот я сколько сделал, но результата нету. Ну, нету не потому, что я не работал, а потому, что вот его нету. И это будет эффективно. Видите, тут вопрос очень...
Так показатель производительности к этому, именно к нему и вопросы, к придирке, если ты не с высоким таким показателем, то до свидания. Вот речь о нем именно.
Да? Я и говорю, а как его посчитать-то? Вот на основе чего будет, Понимаете, вот если за основу брать доллар, например, мировой в экономике, как по расчет эффективности, то американская экономика самая эффективная. А если брать за единицу расчета, например, расход энергии на одного человека в стране, то в этом смысле США самая неэффективная экономика, потому что там самый высокий расход энергии на одного жителя, понимаете? А эскимосы самые эффективные. Поэтому система подсчета в таких вещах является всегда самой главной. Они предлагают такую систему? Если нет, я бы начал, например, с правительства. Потому что если правительство не может определить и добиться национальных приоритетов реализации вот этой программы, то виноваты прежде всего не работники, а управленцы, которые не могут правильно поставить задачи и расставить приоритеты. Поэтому давайте систему эффективности работы начнем с правительства.
Леонид Викторович, я прошу прощения, что перебиваю, но вот эксперты советуют властям не препятствовать массовым увольнениям, предоставить оставшимся без работы гражданам возможность переобучения, бесплатное жилье, другие социальные гарантии. А мы можем как-то спрогнозировать, если власти послушаются и так будут поступать, что будет в итоге и через какое время? Наступит счастье, коммунизм, и завезут пряники?
Нет, очень быстро наступит социальная разбалансировка вообще всего механизма, потому что безработица – это один из ключевых показателей социальной стабильности. А, соответственно, вот эти все болотные площади и прочие белолеточные все движения активизируются. Ну, то, что мы видим, собственно говоря, там в Белоруссии, то, что видели в Киргизии. То есть выйдет из баланса не случайно в мандате ФРС, в отличие от Центробанка, Федеральной резервной системы, помимо борьбы с инфляцией записано обеспечение занятости населения, трудозанятости населения и обеспечение доступного кредита для населения, чего у нас не записано, потому что это основы вообще порядка социального. Поэтому здесь последствия могут быть очень быстрыми и чудовищными для государства.
Чем больше народу работает, тем меньше времени у них заниматься всякой ерундой.
Абсолютно точно. Интриги процветают на предприятии там, где нет работы.
Леонид Викторович, ну тогда откуда берутся эти серьезные эксперты Центра макроэкономического анализа? Может быть, у них какой-то показатель KPI, ШМПИ близится к нулю, и вот кого нужно выгонять? Я вот не понимаю, вы камня на камне не оставили, а эти люди советуют властям. Вот, а мы тут сидим как под дамокловым мечом между ними и властями, понимаете?
Хороший вопрос. Я вот как-то сразу сразу не подумал, перекинулся на правительство. Ну, мне кажется, вы правы, что начать надо с этих экспертов, ребята. А вот вы там сидели, сколько времени выражали эту идею, сколько времени ее вы оформляли, и что под этой идеей лежит, и какую зарплату вы за это время получили. Наверное, с этого и надо начинать. Я согласен абсолютно с вами. Тут есть над чем подумать.
Спасибо вам большое, Леонид Викторович. Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве РФ, был у нас в эфире.
Да, ну давайте вернемся ко всем нашим бедам.
К коронавирусу.
Да, в которых виноват, собственно, коронавирус. Тут Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала, где не соблюдается масочный режим. Мне бы очень хотелось пересказать ее слова.
Она с улыбкой говорила,
традиционно. Не то, что мне бы на этот вопрос хотелось ответить одним простым словом из трех букв.
Нет.
Все.
А, все.
В каких регионах? Все.
А я вчера скандал в магазе учинила. Я сказала, почему вы обслуживаете двух покупающих у вас водяру без масок? Я не сказала одевать маску. Я говорю, еще раз скажешь или обслужишь, я на вас натравлю органы.
Вот. Но Анна Попова считает, что маски не носят в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Пензенской области. Там более половины граждан в общественном транспорте и в торговых центрах не соблюдают масочный режим. Вот так вот.
Ну, она вообще призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением. Где коронавирус шагает быстрее, чем в среднем по России. Вот как раз речь о Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сахалин, Пенза и Хакасия входят в этот ее черный список в зеленой папке.
Да, он говорит, 56 регионов, где запретили ночные клубы. В 59 самоизоляцию ввели.
Мы прям умрем,
мало,
да?
Мало не хватает. Как раз она говорит, что надо сильнее, жестче. Тем временем тут статистика пришла. 75% пациентов с коронавирусом лечатся на дому. Это уже заявление
под
другого
контролем,
нашего
Валь,
министра.
Врача?
Ну, конечно, под контролем.
Ну, раз они не знают, да, тогда получается
конечно, конечно.
Логично здесь под контролем.
А сколько без контроля? А сколько народу не знают, что они болеют?
Понимаете, а сколько непрофессионалов назначают дофига антибиотиков и не берут мазок из носа, да, и не диагностируют коронавирус? Давайте как-то... Да что тут сказать, давайте как? Держаться, что ли?
Ну, так-то я давайте напомню вам, что накануне было выявлено... Накануне цифра пришла, да, сколько выявлено коронавируса, ну, заболевших с коронавирусом по стране. 21 798. 21 тысяча, почти 22 тысячи.
Грустно.
Грустно.
Да.
Сейчас перерыв, мы вернемся потом.
Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Да, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». С нами наш военный обозреватель Виктор Николаевич Баранец. Не просто военный обозреватель, настоящий полковник и человек с богатым жизненным опытом.
Виктор Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Машенька, здравствуйте, Валентин. О чем будем говорить?
Виктор Николаевич,
утро.
Говорить мы будем с вами
про
вот
разведку.
О чем. Про
разведку.
Да, разведка нам донесла, но, знаете, нет вот стопроцентного стопроцентной уверенности.
А у вас не турецкая разведка?
Вот американская.
Есть там один подозрительной фамилии. Так вот, говорят, что у вас сегодня день рождения. Так ли это? Признайте, пожалуйста.
Да, это правда, дорогие друзья, это так.
Виктор Николаевич, мы поздравляем вас с днем рождения.
Да.
Спасибо.
Куртка
спасибо.
И со вкусом,
мы и вся наша многомиллионная аудитория от души всего вам самого наилучшего. Здоровья в первую очередь, а будь здоровье, все остальное тоже приложит.
И я вас виртуально обнимаю. Нежно,
да. Пожалуйста. Спасибо, Машенька, спасибо.
Виктор Николаевич, смотрите, новость дня. Тут на сайте Роскосмоса появился раздел, на официальном сайте Роскосмоса, появился раздел с песнями Дмитрия Рогозина. Вот. И под эту дудку ВЦИОМ узнал музыкальные предпочтения россиян. Вот. И говорят, что более трети предпочитают слушать эстрадные песни. На ваш взгляд, как у нас вообще дела сейчас с этим обстоят? И, кстати, какой ваш самый любимый исполнитель?
Значит, сразу отвечаю, дорогие друзья, я, конечно, буду субъективным. У меня вызывает тошнотворное чувство та эстрада, которая существует сегодня. Выйдет или девушка на сцену, громыхает барабаны, свистят трубы, и не поймешь, за что она или он орут на тебя. Понимаете, какие-то пластмассовые песни, и смысл сводится к одному. Ты пришел, я ушла, ты пришел. И вот вокруг этого мелкого болотца, так называемой любви, крутится наша современная эстрада. Конечно, конечно, пусть меня не сочтут старорежимным человеком, но те песни наших дедов, не помню, отцов, да и нашего времени, там было понятно, о чем поет человек, что его радует или что его печалит. Потому там и было много народных песен. Валентин, отвечаю конкретно. Я многих, наверное, удивлю. Есть много песен, которые трогают мою душу. Я думаю, что одна из них, конечно, Серов, вы слышите такого?
Да, певца, конечно.
Александр Серов, да.
Я люблю тебя до слез.
Конечно, ты меня любишь.
Я люблю тебя до слез, Машенька. Да. И жену свою, и всех. И вот это, я должен сказать, что вот эта песня меня сильнее всего трогает. Ну, конечно, сейчас кто-то будет смеяться. А почему не послушать «Под Москву»? Вчера, да. Среди военных мне нравится песня «Налей, дружок, по чарочке». Ну и, конечно, 9 мая трогает душу День Победы. Я бы мог вам бесконечно рассказывать.
Нет, хороший набор, Митенька. Я подмосковные пою ребенку вместо колыбельной. То есть я ему все пою, что мелодично. Все, что помню. Так, давайте про деньги.
Давайте.
Смотрите, какая история. У нас среднестатистический россиянин, это после ваших двух чарок «Нальем по чарке», да, прозвучало. Так вот, считает достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Ну, понятно, что пожелания разнятся в зависимости от пола, возраста, уровня дохода до пенсии, места проживания. Вообще больше хотят в старости получать мужчины старше 45 лет, которые живут в столице и которые сейчас получают более 80 тысяч рублей. А меньше всего молодые девушки, живущие в небольших городах, скромные, надеюсь, что со вкусом. Ну вот, например, житель Москвы хочет получать 44,5 тысячи рублей в месяц, это на пенсии, а самые скромные живут в Набережных Челнах, там будут рады 35 тысячам рублей. Вот как вы считаете, какая должна быть пенсия, чтобы она называлась достойной в России?
Для российского народа нет более сладкого разговора, чем о деньгах, о зарплате или о пенсии. Отвечаю конкретно на ваш, Машенька, вопрос. Я считаю, что пенсия между 5 и 6 тысячами была бы для нормального российского человека вполне достойной платой за его многолетний труд. Точка.
Между 50 и 60 тысячами, правильно я услышал? Немножко прорвалось.
Да.
И еще одна тема, Виктор Николаевич. Ну, не можем обойти. Это вчерашнее ЧП, трагедия, происшествие, не знаю, как назвать, на аэродроме Балтимор в Воронеже. Да. Кстати, первый вопрос, почему у нас аэродром называется Балтимор?
Ну, да, вчера что это из
американский город. Дорогие друзья, такой же город есть в Соединенных Штатах Америки. И во время войны на этом аэродроме как раз приземляли самолеты из Соединенных Штатов Америки. Но вы знаете, по ленд-лизу нам поставляли эти самолеты. И так оно повелось, и среди местных местных жителей, среди красноармейцев, которые принимали самолеты, да и среди американцев. Ну и, кстати, так этот аэродром был обозначен на военных картах.
Угу. А о чем говорит вот то, что вчера накануне произошло? Там срочник убил офицера после замечания, украл у него оружие, расстрелял сослуживцев, скрылся, его все-таки нашли в 50 километрах от аэродрома. А о чем говорит вот эта история? Потому что у нашей молодежи с психикой не очень, да? Или о том, что в военкоматах просто не разучились отбирать нормальных бойцов?
Валентин, вы знаете, вот эти две причины, они как раз попадают в обойму этой трагедии. Да, действительно, за хлопцем, который бросил, как там называется, колледж МВД, да, вел себя странно, срывался. Ну, видно, взяли хороший хлопец, да, вроде бы пытался стать полисменом. Ну, почему бы его в армию не взять? Ну, а взять в Воронеж, потому что у бабушки и дедушка, мама в Израиле, у бабушки и дедушка престарелые. Значит, ну, может быть, надо внучку будет помогать. А давайте его в Воронеже оставим. Это раз. Валентин, вы совершенно правы. Это очень серьезная проблема психологического диагностирования молодого поколения, которому мы даем в руки оружие. Вот нет пока у нас идеальных машин, идеальных аппаратуры, специалистов, которые бы давали 100% гарантию того, что этот человек не нажмет курок, стреляя в своего сослуживца. Кстати, я смотрел мировую практику, дорогие друзья. Оказывается, от 8 до 10% есть такой же брак, даже в самых-самых таких армиях мира, которые там считают себя самыми лучшими. Да, вот есть такой брачок, и, скорее всего, что он здесь тоже сработал. Ну и, наконец, конечно, последнее. За отношениями между этим майором и солдатом, а они были не первый раз, говорят, искрило между ними. Нужно было вовремя отреагировать и командиру, и замполиту, и психологу, и так далее. Но вот эта машина триединая, она не сработала. Потому, в общем-то, и случилась эта беда.
Спасибо вам, Виктор Николаевич. И еще раз с днем рождения.
Спасибо, Машенька.
Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», был у нас на связи. Я напомню вам, ваши средства связи 8-967-200-9702. Это WhatsApp и Viber. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», трансляция «Взрослые люди» на канале YouTube. Заходите, пожалуйста, ставьте лайки. Вот я сейчас что вижу? Я вижу, что смотрят в несколько раз больше, чем кто лайкнул. А ну-ка, давайте соберемся, товарищи. Вам не сложно, а нам приятно. Вот примерно такая просьба моя с утра.
Сейчас сделаем небольшой перерыв. После вернемся в Нагорный Карабах. Напомню, минувшей ночью стало известно, что было подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Вот о чем договорились Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Об этом поговорим.
Мы были молоды и полны сил, и жизнь била ключом. Все было ни по чем, а думать не хотелось ни о чем. Лишь вперед к новым победам, так легки на подъем. Музыка звучала, и нам казалось, что мы никогда не умрем. И годы летели, и кружила судьба. И чем дальше, тем было яснее, что дорога ведет никуда. А мотылек кружится в откровении сладких минут. Но время мчится, и кто поручится, где его завтра найдут. Осень красным и желтым закружит свой огненный вальс. Зима нас засыпет снегом и морозом заморозит нас.